В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мир вспоминает террористическую атаку США 11 сентября 2001 года. В результате обстрела израильской военной базы палестинскими боевиками ранены 65 солдат. Общественность Польши обсуждает арест писателя, признанного виновным в убийстве по мотивам его собственной книги. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В США и во всем мире сегодня вспоминают жертвы терактов 11 сентября 2001 года. В этом году мемориальные церемонии значительно скромнее, чем в прошлом, когда после трагедии прошло 5 лет. Впервые в Нью-Йорке родственники и друзья погибших и спасатели собрались не на том самом месте, где стояли башни-близнецы, а в парке неподалеку. Через полчаса в городе погибших помянут колокольным звоном. Это тот самый момент, когда первый самолет, угнанный террористами, врезался в одно из зданий Всемирного торгового центра. Президент США Джордж Буш принимает участие в мемориальной церемонии в Вашингтоне. Такая же церемония проходит и в Пенсильвании, где 11 сентября упал 4-й авиалайнер. О политических последствиях событий 6-летней давности, о том, как политики и эксперты оценивают промежуточные итоги войны с террором, объявленной Джорджем Бушем, мой коллега Кирилл Кобрин.
Очередная годовщина терактов 11 сентября пришлась на очень оживленное время в американской политике. Разворачивается президентская избирательная кампания, один из участников которой Рудольф Джулиани, 6 лет назад бывший мэром Нью-Йорка. Сегодня в США активно обсуждается призыв некоторых общественных организаций к Джулиани не выступать на мемориальных церемониях с тем, чтобы не использовать человеческие трагедии в политических целях. К годовщине терактов появилось и новое видеообращение лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена, который взял на себя всю ответственность за события 11 сентября 2001 года. Несколько дней назад была обнародована запись бин Ладена, где он призвал американцев обратиться в ислам. В еще одном обращении, появившемся только что, экстремист восхваляет одного из исполнителей нью-йоркского теракта. Бин Ладен остается целью номер один для американских военных и спецслужб. Однако в руководстве Соединенных Штатов нет единства по вопросу о реальной опасности, которую он собой представляет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Директор Центрального разведывательного управления генерал Майкл Хайден заявил, что центральное руководство Аль-Каиды планирует крупномасштабный акт внутри Соединенных Штатов. А через 2 дня после заявления директора ЦРУ, советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Фрэнсис Таунсенд принижает опасность. В интервью телекомпании Fox News Фрэнсис Таунсенд заявляет, что Бин Ладен фактически бессилен и в бегах. Конечно, как пишут американские эксперты, борьба с исламским экстремизмом – это борьба не с одним Бин Ладеном, убийство которого не станет решением проблемы, как казнь Саддама Хусейна не стала решением проблемы Ирака. Тем не менее, уничтожение Бин Ладена или его первого помощника Аймана Аль-Завахри стало бы актом правосудия. Среди других проблем, которые не удалось решить Америке за 6 лет войны с терроризмом, это антиамериканизм мусульманского мира. Вот как ответил на вопрос, чего удалось и не удалось добиться Соединенным Штатам в борьбе с терроризмом за 6 лет, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Неудивительно, что некоторые считают Бин Ладена крупнейшей символической фигурой в войне против терроризма и исламофашизма. Однако на тактическом уровне не имеет значения, жив он или мертв, немощен или здоров. Важнее тот факт, что у Соединенных Штатов за 6 лет так и не была выработана единая стратегия борьбы с терроризмом. Не найден ключ к решению пакистанской проблемы. Мы не можем добраться до наших противников, которые находятся на пакистано-афганской границе и в других районах вдали от Соединенных Штатов. Да, Бен Ладен – это символическая фигура. Это символ нашей неэффективной антитеррористической политики. А каковы успехи Соединенных Штатов в области обеспечения внутренней безопасности? Всегда легче нападать, чем защищаться. Поэтому надо отдать должное и Министерству внутренней безопасности, которым руководит чертов, а до него Том Рич, и другим службам, ответственным за внутреннюю безопасность, потому что за 6 лет не было ни одного теракта на американской территории. И это это не потому, что террористы не пытались что-то сделать. Известно, что попытки были, но их удавалось предотвратить. Однако при всех плюсах внутренних антитеррористических мер нет никакой гарантии, что в будущем на нас опять не нападут. Оценка, которую вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман дал службам внутренней безопасности, не совпадает с оценкой влиятельного сенатора-демократа из Нью-Йорка Чарльза Шумера, который в своем докладе поставил Министерству внутренней безопасности тройку по американской системе оценок «Си». Он подверг критике степень готовности к последствиям терактов, финансирование защиты районов повышенного риска, меры защиты системы общественного и грузового транспорта. По его мнению, наибольшего успеха на отметку 4, то есть «Би», удалось достигнуть в области защиты от ядерного, химического и биологического оружия. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итак, главным политическим последствием терактов 11 сентября стало появление идеологической концепции «война с террором», которая была реализована с разными результатами сначала в Афганистане, а потом и в Ираке. Война с террором стала важнейшим фактором и внутренней политики США, в частности, во время избирательной кампании 2004 года. Что же до реальных мер безопасности, то они, безусловно, принесли свои плоды. Больше террористических нападений на территории США не было, говорит глава Министерства внутренней безопасности, ведомства, созданного после 11 сентября 2001 года, Майкл Чертов. Мне совершенно ясно, что сейчас мы в гораздо большей безопасности, чем это было до 11 сентября 2001 года. Ясно также, что предстоит сделать еще очень многое, поскольку враг не дремлет. Он постоянно меняет тактику и стратегию. И если мы будем стоять на месте, или что еще хуже, отступим, враг тут же получит преимущество, а этого мы никак не можем допустить. Первые внешнеполитические шаги Соединенных Штатов в объявленной ими войне с террором тоже дали положительные результаты. Операция в Афганистане была осуществлена широкой коалицией с санкцией ООН. Но вот уже дальнейшие внешнеполитические действия администрации президента Буша вызвали жесткую критику даже среди союзников Вашингтона. Таково мнение Алексея Арбатова, руководителя Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.
Если операция в Афганистане, которая была проведена антитеррористической коалицией, была успешной, то операция в Ираке, которую Соединенные Штаты провели без санкций ООН, с несколькими союзниками, которых они назвали коалицией желающих, привела к прямо противоположным результатам. Она привела к подъему терроризма, к дальнейшему распространению ядерного оружия и в значительной степени расколола коалицию государств, сложившуюся после 11 сентября и успешно осуществившую операцию по подавлению Талибана и Аль-Каиды в Афганистане. Вот сейчас мир снова стоит на перепутье. Или возобладает тенденция взаимодействия, сотрудничества с этой самой острой угрозой международной безопасности, если иметь в виду терроризм, который может получить доступ к оружию массового уничтожения. Или опять государства будут действовать поврось и даже противодействовать друг другу.
Это было мнение Алексея Арбатова, руководителя Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко обвиняет российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении диоксином в 2004 году. Мир сегодня вспоминает жертвы теракта 11 сентября 2001 года в США. В шестую годовщину терактов в интернете появилась новая видеозапись лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. По меньшей мере 10 человек погибли и 15 ранены при взрыве на севере Пакистана. На севере Ирака произошла вспышка холеры. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем сегодня, помимо, естественно, шестой годовщины терактов в Соединенных Штатах, раскол в парламентской фракции «Справедливой России». Вопрос, что заставляет депутатов менять партийную принадлежность, политические несогласия или личные амбиции. А также украинская тема, о которой я только что сказал, расследование попытки отравления президента Украины. Причастна ли Россия к покушению на Виктора Ющенко? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. Что, собственно, пишут сегодня европейские газеты о 6-й годовщине терактов в Соединенных Штатах? Пожалуйста.
Добрый день, Александр. Британская «Гардиан» пишет о новом видеообращении Усамы бен Ладена. К длинному списку преступлений, совершенных главой Аль-Каиды, добавилось еще одно – подтасовка фактов. В видеообращении он ссылается на снятый «Гардиан» документальный фильм об Ираке, при этом подгоняя содержание ленты под свои собственные замыслы, чтобы достичь театрального эффекта. Речь идет о фильме фотографа Шона Смита, который несколько месяцев провел в окопах вместе с солдатами США в Ираке. В фильме показано интервью с младшим сержантом, который, по словам Бен Ладена, во время разговора вытирает слезы. На самом деле солдат вытирает не слезы, а пот со лба. Поскольку в своем первом за 3 года обращении Бен Ладен цитирует недавний фильм, ясно, что он по-прежнему следит за международной обстановкой. Есть сведения, что значительная часть его речи могла быть написана Адамом Гаденом, обратившимся в ислам американцам из Калифорнии, пишет Guardian. А немецкая Die Welt рассказывает о том, как 10 сентября 2001 года, то есть за день до терактов, 5-летний мальчик из Эссена рассказал воспитательнице своего детского сада о том, как взрослые говорили, что большой самолет должен врезаться в дом и умрет много людей. Мальчик услышал это в исламской школе, однако воспитательница, разумеется, не поверила ему и рассказала об этой истории полиции лишь после терактов. Похоже, отец малыша поддерживал контакты с террористами, пишет Die Welt. В гамбургских квартирах людей из группы Мохаммеда Атты следователи обнаружили 3 визитных карточки отца ребенка. Он поддерживал контакты с террористом Абуд Хесом, который часто бывал в мечети, которую посещали мальчик и его отец, и планировал подготовку террористических актов в Дюссельдорфе и Берлине. Абуд Хес, руководитель группы Аль-Тавхид, был приговорен к нескольким годам заключения в 2005 году. На судебном процессе было доказано, что он поддерживал тесные контакты с Абу Мусабом Аз-Заркауи, наверенным лицом Усамы бен Ладена, и предлагал свои услуги по осуществлению терактов в Германии. Die Welt при этом отмечает, что история о рассказе мальчика поднимает вопрос о компетентности немецких спецслужб. Воспитательница была допрошена только в 2002 году, через год после терактов, а отец мальчика лишь в 2005. Так или иначе, заключает газета, через 6 лет после терактов становится очевидным, что исламисты из Рус области участвовали в их подготовке. А французская «Либерасьон» на основе секретного доклада ФБР, попавшего в распоряжение журналистов, говорит, что до сих пор остаются невыясненными многие контакты и обстоятельства передвижения террористов. Неизвестно, например, кому звонил главарь заговорщиков Мухаммед Атта в Румынию, или почему другой террорист Саед Аль-Хамди переводил деньги на счет жителя ЮАР Мартина Офу. И таких загадок очень много, считает «Либерасьон».
Дмитрий, хочется спросить, помимо 11 сентября, есть ли действительно интересные темы сегодня в европейских газетах, может быть, даже не политические, поскольку все-таки дата 11 сентября явно затмила такую тяжелую политику?
Да, Александр, европейские газеты публикуют сегодня пространные некрологи Аниты Родик, основателя серии магазинов Body Shop. Родик, в течение 30 лет страдавшая неизлечимым гепатитом С, скончалась вчера на 65-м году жизни от кровоизлияния в мозг. Женщина, которая посвятила всю свою жизнь этическим проблемам, перенесла экологическое движение в мейнстрим и сделала борьбу за сохранение планеты модной, называет Аниту Родик, британская Independent. Body Shop стал не просто сетью магазинов, а уникальным институтом, который помогал популяризации движения зеленых, требующих прекращения опытов над животными. Когда в прошлом году Body Shop был куплен французской компанией L'Oréal за 652 миллиона британских фунтов, сторонники Родик и все зеленое движение было шокировано, ведь она сама говорила, что ненавидит индустрию красоты, которая лжет, обманывает и эксплуатирует женщин. Однако Анита Родик объясняла, что заключила сделку с L'Oréal, потому что считает себя троянским конем, внедряющимся в большой бизнес и отстаивающим свои ценности. Радикализм Аниты Родик передался ее дочерям, одна из которых, владелица эротического бутика Coco de Mer, устроила уличную акцию против войны, участники которой выступала нагишом. Об этой истории рассказывает сегодня британская Independent.
Дмитрий, спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет, как политическими, так и неполитическими, вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная международная новость. Руководство Израиля обсуждает возможные ответные меры после ракетного обстрела военной базы, в результате которого пострадали по меньшей мере 65 солдат. Это самое высокое число пострадавших за всю историю палестинских обстрелов израильской территории. Ответственность за нападение взяли на себя группировки «Исламский джихад» и Комитеты народного сопротивления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
По уточненным данным, в результате прямого попадания кустарной ракеты «Касса» в ночное время на военной базе Зиким были ранены от 30 до 40 солдат. В больнице поступили десятки солдат в состоянии нервного шока. В основном от осколков пострадали новобранцы, спящие, в отличие от старослужащих, не в укрепленных помещениях, а в палатках. Ответственность взяли на себя две палестинские группировки «Исламский джихад» и «Комитет народного сопротивления». Представитель радикальной группировки «Хамас», захватившей в июне власть в секторе, благословил обстрел как победу над сионистами, состоявшуюся по воле Аллаха. На внеочередном заседании правительства премьер-министр Эхуд Ольмерт обсудил с министрами и руководителями силовых структур возможную реакцию на обстрел. По словам министра торговли и промышленности Эли Ишая, Израиль должен был ввести войска в Газу еще год назад, чтобы положить конец ракетным обстрелам. По его мнению, Израиль должен отменить свое участие в международной конференции по Ближнему Востоку, на которой предполагается дать новый старт давно замороженным мирным переговорам с палестинцами. Министр внутренних дел Мейр Шитрит считает, что армия не должна ограничиваться точечными ликвидациями боевиков, а провести массированные операции против террористов. На заседании правительства обсуждались также предложения об отключении электричества и водоснабжения в Газе. Между тем, бывший начальник израильской военной разведки Аман, генерал запаса Аарон Зеви Фаркаш, считает, что остановить террор из Газы можно и не проливая кровь, а исключительно при помощи психологического давления ВВС. На каждую ракету, выпущенную по Израилю, независимо от наличия или отсутствия жертв, наши самолеты должны не давать спать ни боевикам, ни их семьям. Это достигается преодолением звукового барьера, когда в зависимости от силы прыжка дрожит земля, вылетают оконные стекла и даже срывает крыши домов. Они в конце концов поймут, что, выпуская ракету, лишают свои семьи покоя и сна. И через месяц-два придут к выводу, что это выходит себе дороже. Вместе с тем, отставной генерал считает, что при помощи ли ввода войск или повторной оккупации Газы, или еще какими-либо другими путями, но правительство обязательно должно обеспечивать покой и безопасность своих граждан, за которых оно в ответе. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Свердловские ученые заявляют, что власти Уральского федерального округа лоббируют проект, который по своей экономической необоснованности может оставить позади советскую стройку Байкало-Амурскую магистраль, знаменитый БАМ. Проект «Урал-промышленный-Урал-полярный», такое название, поддержала «Единая Россия». Идея только на начальном этапе стоит не менее 500 миллиардов рублей и предполагает строительство железной дороги ради освоения месторождений полезных ископаемых. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Идея строительства 800-километровой железной дороги по восточному склону Уральских гор из полярных широт в Свердловскую область получила большую политическую поддержку. «За» выступила «Единая Россия» на прошлогоднем съезде в Екатеринбурге. Лоббирует проект «Урал промышленный, Урал полярный» полпредство президента в Уральском федеральном округе. Представители этого ведомства, уральские ученые, на круглый стол с участием журналистов не дождались. «Очередной раз не дождались», — резюмирует Владимир Волков, заместитель председателя Межрегиональной ассоциации «Большой Урал».
«Решение по деньгам принято. Ну, пресса там, что там, ну, пусть там пошумят. Мы знаем, что делать. И вот отсюда возникают риски появления ошибок, которые будут стоить бюджетом миллиарды рублей и долларов».
Уральские предприятия испытывают большой дефицит сырья. Обеспеченность железнорудным сырьем лишь треть от необходимого, медными концентратами наполовину, энергетическим углем 15%. 30%. Но говорить, что запасы Полярного Урала решат проблемы региона и даже половины России, это авантюризм, утверждает старший научный сотрудник отделения проблем природопользования Уральского отделения Российской академии наук Вячеслав Пахомов.
Вот прогнозные ресурсы бурого угля 20 миллиардов тонн, а те, которые апробированы и вошли в баланс, всего 2 миллиарда. Вот из этих вот балансов и запасов, может быть, только половина, но это как практика говорит, вовлечена в хозяйственный оборот. То есть промышленных запасов там всего 800 миллионов. Вот, скажем, по железу 9 миллиардов тонн. А истинных запасов, которые поставили на баланс Государственной комиссии по запасам, всего 57 миллионов. И мы дойдем до того, что мы построим железную дорогу, а возить будет нечего. Не нужно верить тем словам, которые говорят чиновники.
По планам чиновников, проект «Урал-промышленный Урал-полярный», что называется, пойдет за счет инвестиций частного бизнеса. 350 миллиардов рублей только на строительство железной дороги протяженностью не менее 800 километров. Плюс инфраструктура и капитальные затраты на освоение месторождений не менее 150 миллиардов. Но прежде должна состояться скрупулезная геологическая разведка ценой не менее 45 миллиардов рублей. Иначе руководители бизнеса имеют все основания судить по поводу запасов Полярного Урала, так же, как владелец Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. С ним ученый-геолог Вячеслав Пахомов беседовал лично.
Он говорит, у меня такая стратегия. Там, где ресурсы с буквой «П», я туда даже и не смотрю.
Буква «П» в отношении месторождения означает прогнозный ресурс, который в лучшем случае оправдается процентов на 5. Таким образом, месторождения Полярного Урала в реальности получатся очень средненькими. Каких много в более удобных местах по всему Уралу, резюмируют геологи. Ради этого не стоит вредить экологии Полярного Урала, настаивает заместитель директора Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Владимир Богданов.
В этом году принят новый водоохранный кодекс, новый градостроительный кодекс, который сильно развязывает руки организациям, которые используют природные ресурсы. Водоохранной зоны вокруг нерестовых мест сейчас нет. Она была километровая, а сейчас 200 метров. То есть это фактически отсутствие.
Итог этому обсуждению среди согласных подвел директор Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Александр Татаркин.
И все, кто вклинивается как-то порассуждать на эту проблему, объявляются, если не врагом региона, то, по крайней мере, человеком, который меня не уважает. Опять же, непонятно,
проект
кого.
Приватизирован.
Может быть, или вовлечен в теневую сферу.
Свердловские журналисты с самого начала сократили название проекта «Урал-промышленный Урал-полярный» до Куцова и смешного «Уп-Уп». Но ученым не смешно. Они говорят, что этот два раза «Уп» может обойтись дороже, чем «Бам». Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я хочу отметить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Владимир Бабурин, а гость московской студии «Радио Свобода» – политолог, профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрей Пианковский. Тема беседы, как можно догадаться, шестая годовщина терактов в США 11 сентября 2001 года. Ток-шоу «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас вы слушаете «Время свободы». Микрофон Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко обвиняет российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении диоксином во время предвыборной кампании 2004 года. Мир сегодня вспоминает жертвы теракта 11 сентября 2001 года в США. На месте, где стояли башни Всемирного торгового центра, соберутся родственники погибших. В шестую годовщину терактов в интернете появилась новая видеозапись лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена, который восхваляет одного из участников нападения. По меньшей мере 10 человек погибли и 15 получили ранения при взрыве на севере Пакистана. Среди пострадавших полицейские. По сообщению властей, преследуемый полицией смертник взорвал бомбу на автобусной остановке. Руководство Израиля обсуждает возможные ответные меры после ракетного обстрела военной базы, в результате которого получили ранения 65 солдат. Это самое высокое число пострадавших за всю историю палестинских обстрелов израильской территории. На юге Афганистана в провинции Гельмент совершено нападение на автоколонну снабжения сил НАТО. По данным полиции, погибли не менее 2 человек, водители грузовиков. В колонну врезался смертник на заминированной машине. На севере Ирака произошла вспышка холеры. По информации Всемирной организации здравоохранения, за 2 недели умерли 10 человек. Присутствие возбудителя холеры подтверждено примерно в 300 лабораторных тестах. Гражданин США иранского происхождения Киан Таджбахш, находящийся в заключении в Иране, рассчитывает на скорое освобождение. Таджбахш, работавший консультантом по городскому планированию в фонде Сороса, находится в тюрьме с мая. Иранские власти заявили, что его деятельность угрожает безопасности страны. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пообещал активизировать экономические реформы и создать условия для привлечения иностранных инвестиций в Туркмению. Вы слушаете программу «Время свободы». Напоминаю, что сегодня 11 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 сентября 1978 года. Первое интервью Сергея Довлатова на Западе. По словам писателя, власти начали его преследовать после публикации его произведений в журналах «Континент» и «Время и мы». Вот что рассказывает Довлатов о последних месяцах перед эмиграцией.
И вот с февраля примерно, когда я лишился последней работы, я был сторожем, официально эта должность называлась матрос-плавсредств, я сторожил баржу. И в это время начались вот какие-то загадочные вещи. 29 апреля, если не ошибаюсь, меня неожиданно избили в милиции, без повода. Прошло некоторое время, вот эти загадочные какие-то инциденты как-то участились. За меня так взялся участковый уполномоченный майор Павлов. И он при свидетелях клялся, что меня, значит, антисоветчика и негодяя, тунеядца, он живет со свету.
Павлов добился двухнедельного ареста писателя по абсурдному обвинению. Якобы Довлатов спустил его, майора Павлова, с пятого этажа. О своих впечатлениях от ленинградской тюрьмы КГБ писатель рассказывает.
Меня увезли на Каляева, 6. Насмотрелся там всяческих ужасов. Я, вообще говоря, 3 года служил в охране. Некоторое время был надзирателем в лагере особого режима, в уголовном, конечно. И какое-то время в штрафном изоляторе лагеря особого режима. Но даже там я ничего подобного не видел. И сейчас объясню, в чем дело. В лагерях всяческое беззаконие, которых там полно, совершается под прикрытием такой лицемерной соцзаконности. Здесь же, на Каляева, я столкнулся впервые в жизни с совершенно открытым, декларируемым прямо и открыто беззаконием. То есть, попросту говоря, старшина выстроил нас и заявил, что никаких разговоров о прокуратуре, о соцзаконности он не потерпит. За любую попытку того, что называется, качать права, нам будет увеличен срок. За любую попытку неповиновения будет назначаться карцер, бронзбойт. Хочу непременно один анекдотический случай вспомнить, который произошел в нашей камере. Значит, привели глухонемого, который, кроме звука «ы», ничего не мог произнести. Я, значит, у него взял из рук постановление и с изумлением прочитал следующее. Задержан в нетрезвом состоянии, приставал к гражданам, выражался нецензурными словами. Хотя единственный звук, повторяю, который он мог произнести, вот этот звук «ы».
Первое интервью Сергея Довлатова на Западе. Радио «Свобода». 11 сентября 1978 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Игорь Померанцев.
Группа бывших мусульман, проживающих в Великобритании, Дании, Финляндии, Германии, Норвегии и Голландии, в 6-ю годовщину терактов в Америке подписала в Гааге Европейскую декларацию терпимости. Таким образом, они намерены привлечь внимание к отсутствию религиозной свободы в мусульманской культуре. Они также осуждают пассивное отношение к мусульманскому фундаментализму во всемирном исламском сообществе. В то же время трое иранцев, в прошлом мусульман, заявили на пресс-конференции в Амстердаме, что им никто не угрожает в связи с отречением от веры. Как заявил один из них, инциденты были, но сезон охоты на бывших мусульман пока не начался. Спектакль «Крутой маршрут и вишневый сад» покажет в Париже Московский театр «Современник». В спектаклях заняты Елена Яковлева, Лия Ахиджакова, Марина Ниелова, Лилия Толмачева и другие актеры. Гастроли завершатся 15 сентября. Сын ливийского лидера Каддафи заявил, что Ливия берет под свою опеку древнегреческие руины, законсервирует неиспорченное Средиземноморское побережье и привлечет в страну экологических туристов. Это заявление является частью кампании с целью изменить репутацию Ливии в глазах Запада. Сын Каддафи выступил на развалинах греческого гимнасия, построенного 2200 лет назад. Неаполь готовится отдать должное самому известному неаполитанскому кулинарному изобретению – пицце. В фестивале пиццы примут участие городские повара и пекари. Фестиваль завершается 15 сентября. В Вене умер легендарный джазовый клавишник и композитор Джо Завинул. Ему было 75 лет. Джо Завинул родился в Вене в семье с чешско-венгерско-цыганскими корнями. Закончил Венскую консерваторию. В 1959 году уехал в Нью-Йорк. Он один из основоположников стиля джаз-фьюжн, основатель группы Weather Report. Был одним из участников группы Майлза Дэвиса. Одним из первых музыкантов использовал синтезатор, обладатель почетной докторской степени Berklee School of Music. Умерла американская кинозвезда Джейн Уайман, ей было 93 года. В 40-е годы Джейн Уайман была женой Рональда Рейгана, впоследствии ставшего президентом США. В 48-м году актрису наградили Оскаром за исполнение главной роли в фильме «Джонни Белинда». Снималась в картинах Альфреда Хичкока и других знаменитых режиссеров. С Рейганом она развелась, по ее словам, поскольку политика воздвигла между нами стену.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В одном из павильонов Всероссийского выставочного центра завершилось главное событие года для книгоманов – 20-я московская книжная выставка «Ярмарка». Оценить ее итоги мы попросили одного из организаторов, главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Гаврилова.
Лучше ярмарка становится год от года, и надо сказать, что по контенту, по посылу, по тем смыслам, которые отрабатываются на ярмарке, она становится уже абсолютно взрослой и приближается к уровню наиболее значительных мировых ярмарок. К сожалению, самой главной проблемой ярмарки остается отвратительное экспозиционное состояние Всероссийского выставочного центра. Это уже давно не современный выставочный центр. Я знаю, что только значительные усилия генеральной дирекции выставок «Ярмарк» продолжают удерживать ярмарку на ВВЦ, и то только потому, что администрация центра ежегодно обещает запустить новый павильон, который не будет душным, грязным, пыльным, не оборудованный никакими экспозиционными возможностями, то есть не будет таким, каковы сегодня и 20-й и 57-й павильоны, в которых проходит ярмарка уже который год. Для того, чтобы книжная ярмарка заняла свое правильное место, ей, конечно, нужны некоторые технологические оправы. На ней происходят уже очень значительные события. Например, подписание на ярмарке соглашения о слиянии между компаниями Эксмо, одним из лидеров рынка книг, и компанией CD.com, одним из лидеров, а может быть даже и абсолютным лидером рынка аудиокниг. Это очень значительное событие, и если посчитать его в деньгах, то оно вполне себе тянет на такую, на европейскую новость хотя бы, не говоря уже о всемирной. Но то, что это происходит на книжной ярмарке, в этой бесконечной толкотне, к сожалению, очень опускает новость, и кажется, что речь снова идет о каких-то местечковых гешефтах. Ярмарка очень растет год от года. То, что в этом году она смогла позволить себе городскую программу «Читай город», то есть выплеснуться за пределы, собственно, выставочных павильонов, выйти к читателям, поместить своих главных героев, то есть писателей, в комфортные условия московских клубов и литературных центров, говорит о том, что ярмарка очень развивается именно в своей гуманитарной составляющей, о том, что она становится более серьезным бизнесом, уже довольно давно идет речь, и это довольно очевидно.
Что вы можете сказать о, собственно, качестве литературы? Не секрет, что многие приезжают на книжную ярмарку для того, чтобы купить какие-то популярные книги просто дешевле, чем это можно сделать в магазинах города.
На самом деле место для интеллектуальной литературы, да, остается. Главным образом, конечно, оно остается где-то на дальних выселках. Я нашел несколько очень интересных книг, которые были для меня открытиями, которых без ярмарки я бы не увидел.
Итоги завершившейся 20-й Московской книжной ярмарки оценивал главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. На очереди наша рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Утешение сомнением. Историк религии Борис Фаликов посвящает свою очередную статью на сайте Газета.ру публикации Ватиканом писем матери Терезы. Эти письма свидетельствуют о том, что мать Тереза, которая уже давно причислена к лику блаженных и, возможно, будет канонизирована, в конце своей жизни испытывала глубокий кризис веры. Почему католическая церковь решилась познакомить широкую публику с мучительными сомнениями одной из самых знаменитых подвижниц прошлого столетия?
Влиятельный журналист Кристофер Хитчинс в своем бестселлере «Бог невелик» не побоялся открыто обвинить мать Терезу в лукавстве и лицемерии. Он сравнил переживания матери Терезы с теми, что испытывали ярые антикоммунисты на исходе «Холодной войны». Да, крах СССР неминуем, но мне нельзя об этом думать, потому что это лишит мою жизнь смысла. Так и Тереза не позволила сомнениям взять вверх над делом всей своей жизни.
И все же Ватикан пошел на рискованный шаг и, возможно, не прогадал. Книга о сомнениях блаженной Терезы, как ни странно, может пойти ему на пользу.
Придавая гласность ее терзания, католическая церковь сделала важный шаг навстречу той многочисленной публике, которая отходит от религии. Читая книгу, в основе которой лежат отчаянные письма христианской подвижницы, эти люди невольно сравнивают ее трагедию с собственным оскудением веры. Конечно, это разные переживания. Вряд ли тот, кто перестал посещать церковь или делает это формально, испытывает страдания, сопоставимые с теми, что пришлось испытать Терезе. Быть оставленной возлюбленным и не испытывать чувства любви – несопоставимые вещи. Однако, становясь свидетелями ее мук, нельзя не задуматься о том, что их может пережить лишь тот, кто прежде лицом к лицу встречался с объектом своего чувства. И это является убедительным доказательством его существования. Публикация писем матери Терезы является смелым шагом в отношениях католической церкви с миром. Дебаты между верующими и неверующими занимают все больше места в жизни западного общества. То, что раньше считалось общепринятым, ставится под сомнение.
Аналогичный процесс пошел было и в России, но, как водится, крайне болезненно, отмечает Борис Фаликов.
Как мне кажется, православная церковь пытается играть все более активную роль в жизни общества, но это не подкрепляется какими-то вот реальными данными о том, что все-таки этот подъем происходит. Поэтому религиозный подъем имеет такую, я бы сказал, идеологизированную форму. И мне кажется, именно в связи с этим происходит довольно сильная антиклерикальная реакция. То есть есть некий испуг перед вот этой как бы новой господствующей идеологии. У нас еще, знаете, память не стерлась о старой идеологии, которая навязывалась в общем обществу. Поэтому такой вот происходит довольно резкий обмен. Я имею в виду письмо академиков по поводу клерикализации общества и довольно такой резкий же ответ со стороны православной церкви. Вообще дебаты такие, они должны происходить. Они как бы говорят о том, что общество живет нормальной жизнью. Потому что должны такие вопросы обсуждаться, потому что меняется все время отношение, так сказать, религии и общества. Но в такой вот форме, как это происходит у нас, мне кажется, это достаточно противоестественно и слишком агрессивно.
Борис Фаликов о диалоге верующих и неверующих в западных странах и в России. Сайт Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко обвиняет российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении диоксином во время предвыборной кампании 2004 года. Мир сегодня вспоминает жертву теракта 11 сентября 2001 года в США. На месте, где стояли башни Всемирного торгового центра, собрались родственники погибших. В шестую годовщину терактов в интернете появилась новая видеозапись лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена, который восхваляет одного из участников нападения. По меньшей мере 10 человек погибли и 15 ранены при взрыве на севере Пакистана. Среди пострадавших полицейские. По сообщению властей, преследуемый полицией смертник взорвал бомбу на автобусной остановке. Руководство Израиля обсуждает возможные ответные меры после ракетного обстрела военной базы, в результате которого пострадали по меньшей мере 65 солдат. Это самое высокое число пострадавших за всю историю палестинских обстрелов израильской территории. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, совершено нападение на автоколонну снабжения сил НАТО. По данным полиции, погибли не менее 2 человек, водители грузовиков. В колонну врезался смертник на заминированной машине.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Рост ВВП России в 2007 году может составить 7,5%, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Сейчас правительство прогнозирует этот показатель на уровне 7,2%. Во втором квартале, согласно данным Федеральной службы статистики, общий объем экономики страны увеличился на 7,8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. В целом объем ВВП России в апреле-июне в пересчете по текущему обменному курсу составил 300 миллиардов долларов. Доля активов российских банков к ВВП страны к началу 2008 года может составить 60%, считает первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Он напомнил, что к концу прошлого года этот показатель составлял 53%, а в июле текущего года 55%. Прирост запасов нефти в России в 2007 году составит 80 миллионов тонн, а природного газа – 426 миллиардов кубометров, сообщил заместитель министра природных ресурсов Алексей Варламов. До 2020 года, по его словам, прирост запасов нефти в стране составит 9 миллиардов тонн, а газа – 16,5 триллионов кубометров. При этом основным резервом энергоресурсов, как отмечают эксперты, является арктический и дальневосточный континентальный шельф. Говорит президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
Разные есть оценки, но примерно 36-40% мировых запасов газа находится на территории России. Наши разведанные запасы газа около 40 триллионов кубических метров. Поэтому если мы в прошлом году добыли 656, то во всяком случае на 70 лет мы обеспечены теми запасами, которые есть сегодня. По нефти ситуация несколько иная, но во всяком случае те запасы, которые сегодня имеются, 15 лет мы можем спокойно жить, если будем добывать нефть на том уровне, который есть сегодня.
Министерство экономического развития и торговли России подготовило законопроект о стимулировании добровольных пенсионных накоплений, согласно которому государство будет софинансировать такие отчисления граждан в отношении 1:1, сообщила заместитель главы министерства Анна Попова. Вместе с тем, по ее словам, максимальная сумма государственного софинансирования не будет превышать 10 тысяч рублей в год. Размер ежемесячной пенсии в России должен составлять от 45 до 55% заработка человека до выхода на пенсию, полагает министр труда и социального развития Михаил Зурабов. По его словам, такая пенсия должна формироваться за счет трех источников – государственного бюджета, обязательных отчислений прежних работодателей, а также добровольных накоплений за время работы самих будущих пенсионеров. Объем продаж в России легковых автомобилей иностранных марок в январе-августе 2007 года увеличился на 66% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составил более 1 миллиона. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащей американской компании General Motors, примерно 115 тысяч. За ними следуют модели американской компании Ford Motor, почти 160 96 тысяч и японская Toyota – более 99 тысяч. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За 8 месяцев года было продано 59,5 тысяч автомобилей. На втором месте Renault Logan – более 42 тысяч, а на третьем – Chevrolet Lanos – более 37 тысяч автомобилей. При этом темпы роста продаж иномарок, прежде всего собираемых в России, значительно опережает спрос на продукцию российских автозаводов. Об этом главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Идет достаточно мощный приток иностранных инвестиций. Мы видим, как строятся все новые и новые заводы, объявляются планы именно иностранными инвесторами. И, конечно, вот на этом фоне наше отечественное автомобилестроение не всегда чувствует себя хорошо, но просто это некая объективная проблема. Мы все-таки видим, что качество тех продуктов, которые мы готовы производить, оно, в общем-то, проигрывает.
Российский рынок рекламы увеличивается почти на 30% в год, а его ежегодный объем составляет примерно 5 миллиардов долларов. Такие данные представил председатель Комитета рекламы, информации и оформления Москвы Владимир Макаров. В то же время, по словам президента российского отделения Международной рекламной ассоциации Бориса Ерёмина, его доля в ВВП страны по-прежнему остается незначительной.
Российский рынок рекламы меньше, чем мог бы быть. Поэтому хорошо, что он растет. Растет не в смысле абстрактном абсолютно, а он растет и как доля от валового продукта. К сожалению, он пока отстает от среднемировых показателей. Среднемировые показатели 1% от ВВП. В России по итогам 2006 года 0,65. Два года назад было 0,63.
Правительство России может организовать товарные интервенции на рынке зерна, продавая его из государственных резервов для регулирования цен, сообщил руководитель департамента Министерства сельского хозяйства, уточнив, что время начала интервенции пока не определено. Кроме того, Россия может ограничить экспорт зерна, заявил на прошлой неделе руководитель Российского зернового союза. Страна является ныне четвертым в мире экспортером зерна, после США, Канады и Австралии. По прогнозам, урожай зерновых в России в 2007 году составит 76 миллионов тонн, на 2 миллиона меньше, чем в среднем за последние 5 лет. Курс доллара на сегодня 25 рублей 57 копеек, на завтра 25.52. Евро сегодня стоит 35 рублей 24 копейки, курс на среду 35.19. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов.
Каждую среду в 13.00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в час ночи и 6 утра. Время московское.
А мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час ее завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В польском городе Вроцлав недавно суд приговорил польского писателя Кристиана Балю к 25 годам тюрьмы за убийство. Балю задержали после того, как точное описание такого же убийства было обнаружено в его повести. Одни считают Балю философом и талантливым литератором, а другие – хладнокровным преступником. В этой истории попытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
10 декабря 2000 года рыбаки нашли в реке Одер в районе деревни Хабеня связанное веревками мертвое тело Дариуша Янишевского, 35-летнего предпринимателя, владельца небольшой рекламной фирмы во Вроцлаве. Полиция установила, что накануне убийства Янишевский несколько дней не ел, его избивали. Тело было найдено через месяц после смерти. Полиция открыла уголовное дело, однако из-за отсутствия каких бы то ни было улик, расследование на несколько лет застыло в мертвой точке. На предполагаемого убийцу вроцлавского предпринимателя полицейские вышли случайно. Один из сотрудников комендатуры полиции Нижней Силезии, проверяя законность продажи различных товаров на популярном интернет-аукционе «Аллегра», установил, что через 4 дня после исчезновения Янишевского на аукционе писателем Кристианом Балей был продан мобильный телефон марки «Nokia». Полицейские пришли к выводу, что этот телефон принадлежал убитому Янишевскому. Это подтвердили и эксперты. Баля отвергал обвинения и указал несколько ломбардов, в одном из которых он говорил, что точно не помнит, где именно он якобы купил этот бывший в употреблении телефон. Затем сыщики наткнулись на книгу Кристиана Бали «Амок», изданную в 2003 году. Оказалось, что в этой повести, одноименной со знаменитым произведением Стефана Цвейга, подробно описано практически такое же убийство, совершенное героем книги по имени Крис. В первый раз писателя, который после издания книги отправился в кругосветное путешествие и лишь через несколько лет вернулся в Польшу, арестовали год назад. Однако тогда прокуратура решила, что у полицейских слишком мало доказательств, чтобы обвинить Балю в убийстве. Сам Кристиан Баля обратился в прессу и рассказал, что ни в чем не виновен, а его книга – это лишь интеллектуальная провокация, и ее герои – полностью вымышленные лица. Книга Бали немедленно стала популярной. В Польше ее сейчас перепродают в несколько раз дороже официальной цены. Полиция повторно арестовала Кристиана Балю, и во время допроса он признался в убийстве, однако протокол допроса подписывать отказался и позже заявил, что отказывается от своих показаний. Суд, однако, признал его виновным в убийстве и приговорил к высшей мере наказания, предусмотренное польским законодательством, 25 годам тюремного заключения. Подсудимый лишил жертву свободы действий, нанес ей многочисленные удары, затем связал, так что Дариуш Янишевский практически не смог двигаться. Оглушил его и бросил в Одер. Кристиан Баля признан виновным в хладнокровной организации убийства, заявила судья Лилия Хаєнська, обосновывая решение суда. Богуслава Новаковська, представитель семьи жертвы, была удовлетворена приговором. Неважно, по какой статье его обвинили, важно, что справедливость восторжествовала. Это было единственной целью, которую мы хотели достичь во время процесса. Адвокаты Кристиана Бали считают приговор несправедливым. По их словам, прокуратура не представила ни одного доказательства, которое непосредственно доказывало бы вину Бали, говорит одна из защитниц писателя. Я считаю приговор по этому делу крайне несправедливым. В предусмотренный законом срок мы подадим апелляцию. Перед адвокатами стоит тяжелая задача. Следователи установили, что Кристиан Баля, который после создания книги уехал в длительное путешествие, изо всех стран, которые он посещал, входил на интернет-страницу одной из польских телепрограмм, посвященных нерасследованным убийствам, причем ту ее часть, где находился материал о смерти Дариуша Янишевского. В виновности Кристиана Бали не сомневается и отец Дариуша Янишевского. Справедливость восторжествовала, хотя, конечно, наказание редко бывает до конца адекватным совершенному преступлению. Фрагмент из книги «Амок» Кристиана Бали. «Я не верила в то, что ты рассказываешь». «А почему? Во что ты не верила? В историю о том, как обанкротилась наша радиостанция? Или, может, в то, что я убил человека, который плохо поступил по отношению ко мне 10 лет назад? Всем им легче поверить в то, что Христос превратил мочу в пиво, чем в то, что кто-то такой, как я, может послать к чертям какого-то козла, который превратился в просящий о помощи паштет». Сейчас в тюрьме Кристиан Баля пишет вторую часть повести «Амок». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода», Польша.
Рассказ Алексея Диковицкого завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, чем может быть вызван раскол в парламентской фракции «Справедливой России». Вас ждет репортаж из Ингушетии, там новое убийство мирной семьи. А также, конечно, вернемся к теме терактов 11 сентября 2001 года в США. Там проходят траурные мероприятия, а эксперты, политологи и журналисты дают свои оценки и самому теракту, и тем годам борьбы с терроризмом, которые прошли после него. Слушайте «Радио Свобода», оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вердикт Верховного суда Пакистана разрешает бывшему премьер-министру Шарифу вернуться в Пакистан.
Это прекрасное чувство – ступить на родную землю.
Можно искать компромиссы и договариваться. Нам бы хотелось, чтобы мы пошли по этому.
Совместные действия войск коалиции и иракской армии позволили снизить уровень междоусобного насилия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это и